Сережа пастушок, поиграем мы.
Поиграй на дров, Сережа.
Девять часов пять минут, четверг, 18 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Ольга Байкалова, ведущая этой программы. Здравствуйте, Ольга.
И Сергей Доренко, доброе утро.
25-го едем в Брюгге, пишет Максим Лизгунов. Постоим за Русь-матюшку. А что такое, я не понимаю, это самое? В Брюгге хорошо. И там не надо стоять за матера.
Вы были?
Я был в Брюгге на день рождения.
Залегали на дно.
На дно именно в день рождения я был в октябре. Конечно, волшебный город, и Тиль Уллиншпигель со своей Нелли, конечно, там, и прекрасный город, красивый. Надо сказать, что сами бельгийцы, они такие угрюмоватые, во всяком случае, в Брюгге. Угу. Они такие уже такие фламандцы.
Как вещь в себе.
Да, они, нет, бранчливые тоже, но бранчливые не в отношении клиентов, а такие сухонькие такие в отношении клиентов, угрюмовато, а вот в отношении там правительства или неработы интернета, или каких-то затыков, проблем каких-то, все время бронятся на своем языке, вот и все это. Я просто разговаривал по этому поводу с нашим внизу консьержем. Угу. Ну, конечно, я много слышал всяких ругательств.
То есть они такие ворчуны?
Ворчуны, такие очень сытые, очень довольные ворчуны, знаешь, какие лоснящиеся, похожие на котов кастратов.
На брюссельской капусте. На
котов кастратов, да, вот такие. И при этом раньше очень вкусно едят. Очень вкусно едят и вечно бухтят чуть такое. Вот такие вот. Ну вот. Но сейчас они нас арестовывать пришли. Нас арестовывать пришли. Понимаешь, когда бегим, нас... А что это за шум на лестнице? А это нас арестовывать идут. Ну, кстати говоря, мне на самом деле интересно. Почему? Почему арестуют? Не боятся? А
ну,
почему не боятся?
Не почему боятся арестовывать все наше российское имущество на территории.
Значит, там началась уже путаница небольшая, Оль. Началась путаница, что это не по делу ЮКОСа вовсе, а это, в общем, по какому-то другому делу теперь объясняет. Но на самом деле все считают, что это по делу ЮКОСа, потому что ЮКОС просил нас арестовать. Но теперь как будто бы ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека, утверждает, что арест имущества РФ Бельгии не связан с делом ЮКОС. Я должен сказать, что это некоторая путаница, которая сегодня, конечно, прояснится, угу. Вот, но это вчера, как вчера, сегодня в час 56, я вижу на Ньюзрукоме, ЕСПЧ утверждает, что арест имущества РФ в Бельгии не связан с делом ЮКОСа. Европейский суд по правам человека опроверг информацию агентства «Интерфакс», так далее. Это публикация в 2 часа ночи. Ну, вот в час 58 обновление, и первая публикация в час 56. Сегодняшнее сообщение пишет... Значит, пишет Ньюзруком. Сегодняшнее со ссылкой на Европейский суд по правам человека. Сегодняшнее сообщение агентства «Интерфакс», в котором прослеживается причинно-следственная связь между решением властей Бельгии и исполнением России решения ЕСПЧ по делу ЮКОСа, ошибочно. Ошибочно.
Хорошо, это мы поняли. А как они объясняют?
Просто ошибочная точка, больше ничего не объясняет. Угу. Но поскольку это было в 2 часа ночи, я говорю, это предстоит только узнать, вот наша новостная служба уже здесь. Сейчас они начнут узнавать, если я правильно ориентирован, и, наконец, узнают, правда же? Угу. Ну, так вот, ЕСПЧ говорит, что это не они, и не ЮКОС. Но я думаю, что это все-таки в результате какой-нибудь ЮКОС, потому что, а что еще? С нами судился малый из Швейцарии, который всюду арестовывал нас. Во Франции он какой-то наш БРИК, корвет, какой-то фрегат арестовывал, фрегат Паллада, бог весть. Значит, он арестовывал, и довольно долго арестовывал в Берлине какое-то наше посольство.
Но я так понимаю, довольно успешно.
Ну, нет, потому что обломался в результате. Много денег потратил на суды, что-то такое удавалось ему подзадержать, какую-то выставку в Соединенных Штатах, из какого-то российского музея. Он сумел задержать какую-то выставку в Соединенных Штатах на неделю или на 10 дней. Что такое, подавал иски. Но нет, в результате ничего не получилось. То есть, ну, выставку эту вывезли потом спокойно, и все. Как бы наши всегда отсуживали.
Ну, то есть, пошумели и успокоились.
Пошумели и успокоились. Я хочу понять, что именно арестуют в Бельгии. Там 47 объектов, да? Значит, 47 объектов, которым сейчас предписано сказать, что у них на территории Бельгии. Кроме дипломатического нашего представительства. Им предписано сказать, дать исчерпывающие сведения о том, какое есть у них имущество Российской Федерации. Они должны дать это. Ну, все, 47 объектов, которые, надеюсь, не входит сын Мизулина. Мы уже. А? Сын Мизулина. Сын Мизулина.
Да, он живет в Бельгии.
Сын Мизулина живет в Бельгии. И может, как предположили некоторые пользователи интернета, например, Растрига, может быть арестован в качестве актива Российской Федерации. Ну, или в качестве пассива Российской Федерации. Или в качестве актива переведен в пассив Российской Федерации. Да, фирма Нога, спасибо большое. Это были иски компании Нога. Ну, так вот, давайте поговорим об этом. Почему бельгийцы это сделали, во-первых? Слушай тебя. Всегда надо анализировать.
Они нас презирают,
не знаю.
Как англичане.
Я не знаю. Почему? А почему англичане нас презирают?
Англичане нас презирают. Мы им не нравимся. Со времен Холодной войны. И неоднократно проводились эти опросы. Англичане говорят, фу, русские самая отвратительная нация в мире.
Не думаю я, что англичане... Англичане любят себя. Англичане любят себя, и начиная уже за British Channel, как они называют Ла-Манш, уже всех презирают. Ну, во всяком случае, не презирают, но как бы считают странными. Странные французы странные, итальянцы странные. Я читал у кого-то из старых журналистов, что-то после Второй мировой войны выставлялась Джоконда. В Лондоне была сцена как раз конкретная, когда итальянская экскурсия стояла и смотрела в Лондоне Джоконду.
Джоконду, так.
Да. И реплики англичан были. Господи, кто пустил сюда этих макаронников? Кто пустил сюда этих макаронников? Значит, это наш журналист слышал, он стоял рядом с англичанами, и они возмущались, что кто-то пустил итальяшек любоваться Джокондой. Это как-то мерзко. Ну вот, по-настоящему говорить об англичанах в этом смысле было бы странно. Ну так слушайте, да, просто англичанам по морде давно не давать, да? Да надо сказать, что им, в общем, почти никогда они их остров спасал, всегда остров их спасал. Почти всегда им никто не давал по морде. Слушайте, давайте, пожалуйста, поговорим. Значит, у меня вопросы по бельгийской акции. Бельгия представила требования 47 учреждениям и организациям информировать о том, сколько и какое есть имущество Российской Федерации, чтобы его арестовать. Вот с этого началось. Значит, первое. У меня сразу первый вопрос. Почему? Значит, почему и это значит? Боятся, не боятся. Почему они это делают? Дальше. Второе. Зачем? Какой результат? Зачем и почему? Это разные вопросы, вы понимаете, да? Зачем? То есть, каков план?
Что добиваются?
Чего добиваются? И чем это дело кончится? Зачем? Да, третье. Кто еще? Например, Германия, если это сделает. Потому что Бельгия, пожалуйста, я не знаю. А дальше кто? Кто еще?
Вредные итальяшки.
Не думаю. Нет. Значит, итальянцы как раз все время наши друзья, как будто бы. Значит, кто еще? Четвертый вопрос, который у меня есть. Как мы будем отвечать? И как мы будем отвечать? Здесь два вопроса. Угу. Потому что как мы будем отвечать в публичном поле? В публичном поле. Я думаю, мы будем бить в тамборы, бить в барабаны. Бач, фох, чуф, тамбох.
Давайте-ка введем санкции еще какие-нибудь.
Да, в публичном поле мы будем бряцать, бить себя в грудь и кричать «карамба» и все такое. Это понятно. А хорошо, а в дипломатическом поле что мы будем делать? В дипломатическом поле и, наконец, экономические меры. Экономические меры, что мы можем, да? Вот, вот ответы наши. Давайте обсуждать. Я думаю, 7373948. Значит, первый вопрос, конечно, почему? Алло, здравствуйте, почему?
Да, добрый день, Анатолий. Ну, во-первых, не случайно, что это произошло именно в Бельгии.
Да.
Вот, Брюссель находится там.
Да.
И команда, короче, идет. Вот, это первое.
Да.
А второе, я думаю, это потихонечку такие пробные шары, чтобы начать раскачивать вообще Россию там в одном вопросе, в другом, чемпионат мира, ну и смотреть реакцию.
Да.
Вот. Россия, как правило, ну, страна все-таки по сравнению с Европой брутальная, вот, и все ее ответы, они, в общем-то, ну, довольно резко выглядят по отношению к Европе. Каждое движение, оно довольно мощное. И оно еще больше в Европе вызывает, ну, как бы реакцию такую, ну, боязнь, по сути.
Скажите, пожалуйста, но можно вопрос? Но ведь я допишу с вашего разрешения к себе на лист сразу следующий вопрос, который возникает в связи с тем, что вы сказали, с нашей брутальностью. А существуют ли хитрые ходы? Есть ли хитрые ходы? Потому что наша политика выглядит реактивной. В каком смысле? Они, например, нас трогают. Ну, представьте себе, что существует огромный зверь, да, огромный, да, абсолютно, да, мощный. Предположим, что это тигр, я не знаю, кто еще. Ну вот, и кто-то тыкает его палкой с гвоздиком на конце. Ну, тигр, значит, в ответ рычит и бьет по палке, которая его тыкают. Но это выглядит как мощно, так и туповато. Ну, как, то есть в этом есть много мощи, и в этом есть много туповатости.
Да, согласен.
Значит, согласен. А если хитрые, а если тонкие ходы?
Ну, к сожалению, специфика страны во всех вопросах, она такова, что вы очень хороший образ привели. Реакция, к сожалению, действительно крупного зверя.
Да.
Такова наша вот специфика.
Ну, к сожалению, вот мне тоже, меня это тоже вызывает сожаление. Почему мы не играем на упреждение? А почему мы все время рычим в ответ?
Может быть, европейцы до сих пор не знают, что с нами делать, они по старинке тыкают в нас палочкой, ну, а реакция-то она же...
Я, да, не очень понимаю, значит, почему мы реактивны всегда, почему не мы демиурги событий? Здравствуйте, добро пожаловать.
Да, так мы же первые действуем. Мы забрали Крым.
Нет,
а теперь нас хотят заставить заплатить, и смотрят, вот как бы начать...
В каком смысле первое? Подождите. Крым тоже была реакция на... давайте я вас верну в прошлое, хоть сколько-нибудь, чуть-чуть. Крым был реакцией на киевские выкрики, что туда отправятся поезда дружбы. Об этом говорил правый сектор. Они уже снаряжали отряды, которые должны были ехать в Крым. Я вам больше рассказал... Нет, подождите. В марте, вокруг Верховного Совета Крыма стояла огромная толпа крымско-татарская, которая требовала там чего-то такое изменения и существенных изменений, в сущности антирусских. И это тоже все накипало.
Нельзя сказать, что наша реакция вот такая вот отмахивающаяся. Американцы устраивают переворот в Киеве, мы забираем Крым.
То есть мы все равно реактивны. Идет, да? Мы реактивны.
Ну, у нас куча времени было... нужно было потратить на то, чтобы привести страну в порядок и более-менее здесь, чтобы все устаканилось. Чтобы прекратились уходить деньги на виде налоги от нефтяной ленты.
Почему они это сделали? Давайте все-таки начнем. Почему они это сделали? Вот почему? Why? За что, как говорила Каштанка? Помните Каштанка? Она, Муму говорила. За что, она говорила Герасиму в известном анекдоте?
Вот эти вот аресты?
Ну да, но почему? Почему они это делают? Почему?
Потому что им нужно раскачать здесь ситуацию.
Подождите, вот вы... Им нужно
устраивать такие вот мелкие провокации, чтобы все больше и больше количество людей...
Как вас зовут?
Довольно Путиным там или правительством.
Как вас зовут?
Юрий.
Сколько у вас росту?
1.80 м.
1.80 м. А весу? Ну, в смысле, вы такой спортивный чувак?
Ну, сотня, скажем.
Сотня. Слушайте, ну я же не подхожу вам шлепать вас там по спине или еще где-нибудь. Я же не подхожу, потому что я понимаю, что по роже получу.
Так вот и пускают маленькую Бельгию.
Ну.
Посмотрите, если реакция будет резкая России на маленькую Бельгию, Россия за это накажет.
Накажут. Накажут снова, вот и все.
Да.
Но все равно есть ощущение тигра или медведя в клетке, которого тычут палкой с гвоздиком.
Есть, конечно. Но вот большой зверь не подходит, потому что может сразу получить, собственно, в нос.
Палка с гвоздиком на стык. Мы сейчас ответим Бельгии. Нас за это накажут.
Ну, как мы же тем же самым занимались, там, какие-то ракеты на Кубу подпускали, ну,
да,
там.
Да.
Ну, вот ну, мы сейчас в Никарагуа, вон, там же они копают канал.
А если не ответить, хорошо, а если не ответить тупо, вот они арестуют, а мы, типа, не отвечаем, тоже глупо. Ну, тоже глупо.
Ну, можно такие же мелкие вещи всякие производить после бельгийских...
Что, там, вафли запретить? Вафли запретить.
Ну, типа того, там...
Да, нет, ну, бельгийские вафли, они прекрасны.
А ты может же... быть, вот эта вот история...
пробовала?
Бельгийские вафли?
Они абсолютно запредельные.
Никогда не пробовала.
Вот попробуй, слетаю в Брюгге и попробуй. Значит, они
а
действительно...
может быть, это, вы знаете, а? Вот по поводу всей этой бельгийской истории, может быть, это вот только пробный камень? Вот, вот тупо месседж.
Ну, конечно,
Европа,
пробный,
Европа, очевидно, Европа говорит о том, что она готова арестовывать российское имущество.
Очевидно, просто пробный, конечно.
Отталкиваясь от иска ЮКОСа, а потом быстренько откатывая назад.
Ну, а нам-то что делать? Давайте ответим на вопрос. Почему? Зачем? Кто еще? Как отвечать? Да, хорошо. Отвечайте, пожалуйста, на все вопросы. Вопросов до чертовой матери. Почему? Почему не бояться? Почему тычут у нас палкой с гвоздем? Почему? Зачем, главное, потом, какая должна быть реакция? Какой сценарий? Ребята, они начали, имея сценарий. Они начали это, имея чертов сценарий. Понятно? Он есть. Значит, меня интересует сценарий, дальнейшие действия. Кто еще? Бельгия начала. Кто еще дальше? Кто еще? Как нам отвечать? В публичном поле понятно, мы будем бить в эти, в, как называется, в бубны. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ну и так далее. Это понятно. Это, на это мне вот наплевать. Понятно, да? Давайте мы попробуем быть интеллектуальными. В дипломатическом поле что мы можем? В юридическом поле что мы можем? В экономическом поле что мы можем? И существует ли нереактивная политика для России, которая пока все время реактивная? Россия всегда просто реагирует. Тупо реагирует. Там нас ткнули палкой, мы такие в ответ. Ну, это круто, я понимаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу
Антон
вас.
Антон, Москва.
Да, Антон.
Сергей, доброе утро.
Давайте, да, как говорите, только, пожалуйста.
Да, я думаю, что просто такая реакция на то, что мы пассивны. Мы, как правило, ни на что не отвечаем.
Наоборот, отвечаем. Наоборот. Ну, как же мы не отвечаем? Всегда МИД, ноту, там какие-то мы запретили сыры. Пожалуйста, сейчас, правда, они опять просочились. Еще что-то запретили всегда.
Ну, очень слабая реакция, насколько мне кажется.
А что, послать
поэтому
авианосец?
Мы действительно реактивны. Мы на большие выпады готовы реагировать, а
скажите,
по
ну,
существу
это,
не отвечаем.
На мой взгляд, это очень серьезный выпад. Вот то, что Бельгия будет арестовывать имущество Российской Федерации, это чертовски важный и серьезный выпад. Нет? Нет, Антон?
Ну, это начало, да, как-то мы реагировать должны.
Обязательно должны. Ребят, давайте, значит, у меня вопрос простой. Почему, какой у них план, какой сценарий? Какой сценарий? Следующие ходы мне интересны. Ну, потому что ребята начали это, имея сценарий в голове. Они же не просто, они же не додики.
Ну, давайте, Сергей, смотрите, вы говорите
с огромным уважением относиться к противнику или к партнерам, да, с огромным уважением. То есть мы точно понимаем, что у них есть план, правильно? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Мне кажется, вы противоречите. Вчера вы рассказываете про какие мы не такие сильные, а сегодня какой мы зверь. Мне кажется, может быть, нет, просто уже какой... бабы, они проверяют. Любовь. Может быть, он уже, знаете, там пассивный помирает, а не ожив ли он там вообще.
А просто это дергают, вас... дергают так, это тихонечко проверяют, проверяют, тычут, проверить.
Это первое. А второе, мне кажется, ну, если ну, немножко встать на другую позицию, на мой вкус юридическую, но есть решение суда.
Ну,
его
да.
надо исполнять. Они
понимаете,
его...
решения суда бывают фантастические. Ну, что
согласен, еще? Но здесь надо искать юридически какие-то пути. Мы же не просто так приняли на себя какие-то обязательства исполнять решение.
Попробовать
просто,
юридически
да.
порешать. То ну, есть вы бы решали юридически?
Ну, как сказать, мы для себя взяли эти обязательства, надо было или раньше от них отказываться, или отказываться от них, когда на нас выкатили первый, ну, такой серьезный иск, ну, мне кажется, это не очень корректно, это...
А сейчас уже после решения суда отказаться? Поздновато,
уже, да?
Поздновато.
На мой вкус, да. То есть сейчас уже это будет выглядеть как бы, ну, ой, нам не нравится решение, ну, пошли вы.
Так конкретно это не совсем джентльменски, это джентльменски, не спортивно, не спортивно, не спортивно.
Ну, по крайней мере, мы не показываем себя как надежными партнерами. Понятно, что мы уже
да.
все тут...
С другой стороны...
Нам все равно с кем договариваться надо.
Вы понимаете, в чем дело? Ну, представим себе, что какое-то есть решение суда из деревни, так сказать, там, Верхняя Погромная, которое запрещает конкретно вам дышать. Ну, вы же понимаете, что это так себе. Ну,
я понимаю, но здесь вопрос в том, что если на меня начинают, приходят приставы, начинают что-то делать, ну, наверное, имеет смысл пытаться решить судом. В конечном итоге, ну, вот, да, это прекрасный пример. В конечном итоге вы понимаете, что вам запретят. Ну, потому ну, что понятно. Государственная машина сильнее.
Скажите, а хорошо, а зачем же нам 10 пальцев? Почему мы должны играть одним пальцем? Давайте сразу давить, ну, условно говоря, один палец – это юридическое решение
проблемы. Надо всеми, я согласен. Все.
Играть 10 пальцами, играть 10 пальцами. Ну, попробуем, я не знаю. Давайте, Юрий Николаевич восхитительный, мне кажется, имеет решение. Юрий Николаевич, прошу вас, да.
Добрый день. Александр Первый брал Париж, Сталин брал Берлин. Я не понимаю, почему они этих гнид не дожали. А теперь, как в футболе, если ты не забиваешь, тогда забьют тебе.
Потому что обожали. Как что значит не дожали? Потому что обожали. Потому что преклонялись.
Вот за это теперь получим по полной программе.
Ну так слушай, значит, брали Париж, действительно, но брали Париж в 1815 году во главе коалиции.
Ну это понятно, но сейчас-то не обожаем.
Как тебе сказать? На самом деле, конечно, обожаем. Ну как? Ну подожди, президент Российской Федерации приедет сегодня на работу на немецкой машине. Угу. Что значит мы не обожаем? Конечно, мы обожаем.
Вот смотрите, вы говорите...
Мы признаем безусловное верховенство Европы в как модели нравов, как модели да почти во всем.
Кто признает?
Мы, как русское общество.
Русское общество как раз 100%. Очень активно сопротивляется всей этой европейской экспансии.
Я тебя умоляю, да что ты говоришь?
Ну и что,
сопротивляется,
что мы...
Нет, сопротивляется русское общество сопротивляется. Да, в чем ты говоришь?
Ну русское что мы ездим на немецких автомобилях?
Русское общество сопротивляется. Как колхоз имени 22-го партсъезда. То есть именно, а именно, ругает Москву и тотчас подглядывает, в чем ходят москвички. Ну зачем ты это говоришь? Ну русское общество ничему никогда не сопротивляется. Русское общество, русский салат, значит, называет салат провансаль. Потому что просто русский салат есть невозможно.
То есть вы хотите сказать, конечно, что когда мы говорим... Уберите от нас эту Европу с ее ценностями,
мы обманываем
весь мир?
Конечно. Мы обманываем, мы ведем себя как колхоз имени 22-го партсъезда, который ругает Москву, Москва обнаглела, хамела, значит, нравы пали, все кошмарно, все алкоголики, наркоманы, Сергей, подонки и гомосексуалисты.
Сергей, вы сейчас 80%, нет, 86%, 86% вы называете 86? Колхозом, который говорит,
колхозом,
да плевать
я
на эту Европу.
Я называю 100% колхозом, внимание, я абсолютно убежден в провинциальности людей, которые одновременно подглядывают за Европой, с восторгом, с восхищением, со вздохом.
Так вы сами отвечаете на свой вопрос, почему мы не отвечаем европейцам симметрично. Получается, мы колхозники, просто ничего не можем.
Какие они отвратительные, эти француженки. О, господи, вы знаете, что они вытворяют в посте? Боже, какие они отвратительные. А что они носят, кстати, Вот, а во Франции говорят вот так. А вот во Франции говорят вот так, и сердце начинает трепыхаться в груди совсем по-другому. Что-то я не слышал от русских ни разу, чтобы они говорили, а в Пекине, а в чем одеваются, а во что одеваются пекинские модницы? Да насрать, во что одеваются пекинские, понятно? Насрать, на что одеваются пекинские модницы. 10 раз насрать подряд. А что носят в Париже, кстати? Да, а вы знаете, вот моя подруга была в Милане, она покупала вторую линию, первую, не хватает денег. Но вот там такие интересные вещи. Боже, какой разврат! Как омерзительно!
А почему вы считаете, что Боже, это сразу колхоз? Разврат, вы думаете, европейцы ни на кого не смотрят? Американцы ни на кого не смотрят?
Европейцы
почему сразу, если
смотрят?
Мы смотрим на них, нет. Вот мы как бы европейцы смотрим на них смотрят. И делаем лучше?
Европейцы не смотрят. Европейцы не смотрят. Европейцы делают культуру. Значит, американцы, да, смотрят на европейцев и вздыхают. Mm-hmm. Да, американцы в этом смысле на нас похожи. Они тоже ругают Европу и тоже вздыхают по Европе. Конечно, они великие, они очень сильные, они огромные, но тем не менее, когда я очень хорошо помню, надел какой-то немецкий пиджак на приеме в центре Картера, значит, в Джорджии, mm-hmm. ко мне подошла заметная фигура из CNN и... погладила меня по рукаву и сказала: «О, Европа!» Конечно, конечно. Они преклоняются перед Европой, американцы. Точно так же, как мы.
Это только шмотки.
Они точно. Во всем!
В чем еще?
Господи, Любая мечта, пожалуйста, 16 лет американец получает Rolex, но так или иначе он должен добыть себе поездку в Лондон. Американцы, чтобы они не побывали в Лондоне? Ну что ты? Это обязательно хочется. В всяком случае, это хочется каждому, но не каждому удается.
Приехали, посмотрели, уехали обратно.
Боже мой,
и купили себе не немецкий автомобиль, купили себе нормального
богатая американка,
корейца.
Богатая американка, моя знакомая, на 50 лет наняла чартерный самолет и повезла 150 или 200 своих американских друзей в Венецию, где устроила 50-летие. Потому что, Europe, we go to Europe. Понятно, они все вздыхают по Европе так же, как русские. Точно, американцы и русские одинаково преклоняются перед Европой, считая себя культурными рабами Европы в сущности. Это очевидная вещь. Ну что вы? Зачем? Ну и, конечно, ругают ее. Ругают как столицу. Как колхоз ругает столицу всегда. Мы вернемся к этому, товарищи. Сейчас 9:30. Я хотел бы понять, в чем сценарий Бельгии. В чем сценарий вообще. И кто стоит за сценарием. 9:30 новости.
Обзор прессы.
9:34 в Москве, в студии Ольга Байкалова с обзором прессы. Читаем ведомости. Больше мяса, меньше денег, так называется материал. Хорошая новость. За год после введения продуктового эмбарго российские производители мяса и сыра смогли заместить запрещенный импорт. А плохая новость заключается в том, что россияне начали экономить на еде. Стоимость минимального месячного набора продуктов питания в среднем по России выросла с января по май 2015 года на почти 16% до 4000 рублей. Это подсчет Росстата. Как следствие, половина россиян стали за последние полгода больше экономить на еде. В первую очередь на мясе, птице, сыре, колбасе, а также фруктах. 39% россиян стали покупать продукты более дешевых марок, а 31% и вовсе отказался от покупки некоторых продуктов. Подробности смотрите в материале в приложении газеты «Ведомости. Экономика России». Об этом же сегодня пишет «Комсомольская правда», но только немного другой разворот. Почему российская рыба дорожает вслед за долларом? Что мешает работать отечественным производителям? Чего отечественный товар зависит от курсовых колебаний? На все эти и другие вопросы «Комсомольская правда» просит ответить эксперта, в частности, руководителя Рост-рыболовства Илью Шестакова. Еще московский комсомолец сообщает, что Минфин хочет отказаться от индексации пенсии. Сегодня же об этом пишет независимая газета в материале. Минфин решил сэкономить на пенсионерах. Глава Министерства финансов Антон Силуанов надеется, что жестокая экономия позволит сберечь резервный фонд. Доходы бюджета продолжают снижаться, сообщает в Минфине. Средств резервного фонда хватит на то, чтобы профинансировать расходы в этом году, но уже в следующем году этот источник бюджетной стабильности может иссякнуть. Ведомство Антона Силуанова ищет новые возможности для экономии. На следующей неделе в правительстве могут отменить полноценную индексацию пенсий в 2016 году. А в Минтруде открыто говорят, что возврат к докризисным зарплатам уровня 2014 года случится только в 2018 году. Еще российская газета публикует материал, посвященный столице. Москва покинула десятку самых дорогих городов мира. Но все так же привлекательно, так называется материал. Год назад занимали 9 место, сейчас занимаем 50-е. Все это связывают с санкциями и падением курса рубля. Подробности расскажу в следующем часе. Это был обзор «Печатно говорит Москва».
Говорит Москва.
Подъем. Мы продолжаем с Ольгой Байкаловой. Слушай, сейчас мы вернемся. Я вижу все ваши звонки. Спасибо вам огромное. Срочная новость. На Люблинке что-то невероятное. Едем в 3-4 раза быстрее обычного. Пишет Михаил. Поздравляю, Михаил. Это классно. Слушайте, я хочу быстро проголосовать. Вот мне Рамзан Кадыров назвал многоженство благом. В сущности, он назвал преступление благом. Ну, многоженство, преступление. Можно так прочитать, да? Рамзан Кадыров назвал преступление благом. Глава Чечни заявил... Я просто меняю слово «многоженство» на «преступление». Разрешите? Глава Чечни заявил, что он последовательный сторонник преступления в республиках, где исповедуют ислам, поскольку это честнее, чем иметь множество любовниц. «Преступление разрешено нашей религией», сказал Кадыров. Ну и так далее. Значит... Поэтому преступление – это очень хорошо, сказал глава Чечни. Ну, многоженство – это преступление в России.
Да, по закону преступление,
значит,
безусловно.
Преступление – это очень хорошо, сказал глава Чечни, отметил глава Чечни. Ну, это прекрасно. Видите, видите, какая широта взгляда.
Настоящий постмодерн.
Ну, конечно, конечно, конечно. Слушайте, назовите мне хоть одного мужчину, который не имел бы по несколько любовниц. Таких нет.
О-ла-ла.
О-ля-ля.
Я озадачена, если честно, такими заявлениями.
А ты знала мужчин, у которых нет любовниц? Или никогда не было любовниц? Может, я начну голосование мгновенно. Товарищи, у вас было несколько любовниц. 134-21-35. У вас не было несколько любовниц. 134-21-36. Вот интересно. Все-таки мне хотелось бы профиль такой, профиль какой-то у вас вычленить когда. У вас было несколько любовниц. 134, я имею в виду уже после брака. Спокойно, не до брака. Ваш экспириенс до брака не в счет. И не надо добавлять. Не надо добавлять. Не надо, когда 8 округлять до 10, или когда 6 округлять до 10, ну, там так спокойно и мило. С течением,
мужчины,
да?
Еще, а? Мужчины еще любят говорить. Ой, я даже и посчитаю. Я уже как. Всех не помню.
Я всех не помню, их было всего 2, кажется. Нет, слушайте меня. Нет, до брака не в счет. До брака это ваша вот какая-то, так сказать, там деятельность гормональная, все это, может быть, пока еще становилась личность. Наконец, в браке личность установилась и сделалась. Личность сделалась. И вы после этого... Знаете, мне хоть одного мужчину, который не имел бы по несколько любовниц. Нет таких. Мне когда-то... Слушай, я когда-то...
Несколько это дорого. Может
я
быть,
сейчас в Бельгию вернусь. Пока.
Одна. Хотя слушай, бы одну. Хотя бы.
Я работал в ВЦСПС ребенком. Угу. Когда я был ребенком, я работал в ВЦСПС переводчиком. Они меня дико любили. Я работал все время с первыми лицами. Значит, причем он просто хорошо переводил и не воровал. И мне давали карточку, то есть мне давали книжку чековую в ВЦСПС, которую я подписывал безлимитную. То есть у меня был безлимит.
Класс.
Я мог, ну, мы вот с моими гостями наедали в день по 100 рублей, по 120 mm-hmm. рублей, могли в день наесть просто на банкет. Ну, здесь свои банкеты такие классные. У меня была чековая книжка, которую я подписывал без лимита. Ну вот, и я помню, в какой-то момент у меня эту книжку забрали, и она была то ли перед Новым годом что-то, и мне говорят, вот тебе пару там сухой колбасы тебе, мне выносят mm-hmm. из ресторана в этом самом, напротив, вот, на Миклуха-Маклая, там, дом да. туриста, центральный дом туриста, ЦДТ, что ли. Вот, выносят мне пару сухой колбасы, палок. Я говорю, круто, праздник, нормально, пропьем все и закусим. Вот, и слушай, и я сажусь в машину, мне говорят, тебя подбросят что-то куда-то, сейчас не помню. И, короче, водитель меня везет, и у него две сумки сзади. А я говорю, слушай, ты че, две сумки? Он говорит...
Деньги.
Шофер. Причем шофер такой, знаешь, весь какой-то, как тебе сказать, ну, крысеныш облезлый. Ну, бывает, что водители красивые, такие мужики статные, да? А это такой облезлый крысеныш такой. Его из-за кресла-то не видать. И он мне говорит, одну сумку собрал в семью, другую сейчас быстренько заброшу любовнице. Я ему говорю, а мне было сколько? 17 лет, может быть, 18, наверное. Я ему говорю, любовнице? А я думал, ну какая ж такому даст-то, Господи помилуй. Ну вот, а
он говорит... Вы нас плохо знаете.
И он мне говорит, послушай... А, да, женщина, слушай. А он мне говорит, а я как все. Он мне говорит, я как все. А чем я хуже других, сказал он мне, очень пристально глядя на меня, и, может быть, даже с нотками вражды. Он говорит, а чем я хуже других? Одна сумка жене, которая вот побольше, ну, там, дети, все. Другая любовница.
То есть любовница – это статус. Если у тебя есть любовница, значит, ну, у тебя и из ВЦСП. Есть средства.
Шофер из ВЦСПС.
Средства содержать эту женщину.
Ну, конечно. Причем, насколько я понял, она там...
Она нафиг ему не нужна.
Многолетняя какая-то любовница, многолетняя, которая обштопает и борщом накормит, и все как бы, ну, многолетняя любовница. Все. То есть, оказывается, ну, такое... Я вот столкнулся с этим в 18 лет. Я никогда не слышал про такое. Никогда не слышал. Шофер из ВЦСПС, товарищ. Так, у вас... секундочку. У вас нет есть несколько любовниц. Или было несколько любовниц, или есть. 134-21-35. У вас нет несколько любовниц. 134 не было никогда. 134-21-36. У меня сейчас 44-56. 44-56. То есть 44% утверждают, что глава Чечни прав. Подождите, а, ну и сейчас очень активно идет голосование.
Нет, вы провоцируете, вы не так ставили голосование.
Как я ставил,
вы ставили голосование, если у вас любовница, это же не значит, что, это же не значит, что 44, сейчас 43 уже процента говорят о том, что правонарушение – это здорово. Просто у них есть любовница, просто, они просто не поддерживают, они могут не поддерживать.
Которого. Многоженство они не поддерживают, но я спрашиваю. У вас есть любовница, есть несколько. Внимание, назовите мне, да вот же. Назовите мне хоть одного мужчину, который не имел бы по несколько любовниц. Таких нет, утверждает глава Чечни. Все. Значит, я спрашиваю, вы не имели по несколько любовниц? Вернее, имели по несколько любовниц. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Очень простой вопрос. Сейчас 42 на 58 у меня. 42 на 58. Все горделиво... Грядь, я тебе объясню.
Вот жена такая... просто рядом в машине нет. сидит. Жена все рядом горделиво. Сидит в машине.
Да нет, а я же не вижу, какие он цифры нажимает. Слушай, значит, я тебе такую вещь скажу. Сейчас они начинают выдумывать на себя. Ведь мужчинам нравится на себя наговаривать. Угу. Понимаешь, в чем дело? Я очень хорошо себя помню, когда я был мальчиком, ребенком совершенно. И сейчас мне спрашивали там, ну вот сколько у тебя там было? И я такой, ну 10 там. Ну потому что мне казалось, что 4 легко округляется до 10. 4 легко округляется до 10, мне кажется. А нет, ну правда.
Отличная математика.
По-моему, отличная. И потом, даже если была попытка...
Зарплата бы так округлялась, это было бы
здорово. А некоторых я причислял туда к 10, потому что была попытка какая-то у меня. Ну обломался, ну там пытался расстегнуть джинсы, но не получилось. Значит, ну обломался, даже получил сигаретой в руку. Значит, ну был такой эпизод. Значит, прожгла мне руку.
Буйная попалась.
Буйная, прожгла руку сигареты. Ну, важно. Значит, я ее все равно числил туда. Я числил, что она у меня была. Ну, была же, ну, прожгла же она мне руку сигареты, в конце концов, правильно? Ну, вот. Я такой, 10. А все такие, у меня там 20, а у меня там 30. Я говорю, господи, ну. А я такой, да ладно, что, нормально там. Ну, так,
а типа. Мне 17 лет, да, как песня?
Мужчины любят на себя наговаривать. То есть, не надо верить вот этой лжи, которую они про себя распространяют. Так, все, я останавливаю это голосование, потому что результат не меняется. Спасибо большое. 42 на 58. Можно я запишу? 42 на 58.
Это имели вселяет в вас какой-то позитив? 58% нашей...
Не имели по несколько любовниц.
Мужской аудитории тупо, врут. Тупо врут, они просто врут.
На себя нет у них никаких любовниц. Да нет у них никаких любовниц. Да на них ласково посмотрела попутчица в электричке. Они уже ее зачисляют туда, и все. Все, и все. Имели по несколько. Это, конечно, вранье, господи. Хорошо.
Не знаю, мне кажется, это противоречит просто мужской природе. Даже хоть какой-нибудь свер.
Сейчас спросим, сейчас. Давай по-другому. Ребята, у вас есть еще телефон? Телефон еще есть, вы же не выкинули его, правильно, в окошко? Пожалуйста, проголосуйте сейчас фактически. У вас сейчас фактически есть любовница. Сейчас фактически есть любовница. Ну, кроме жены, имеется в виду. 134-135, да. Потому что если вы свободный вертопрах, и вы свободный ветреник, и вы
кутила,
и прочее, гусар какой-то и так далее. Это никого не парит, понятно? Это вообще даже не котируется. У вас сейчас фактически есть любовница. 134-27-35 – да, 134-27-36 – нет. Ну, это очень простой вопрос. Сейчас одна, не надо несколько. Одна. Сейчас, 134-27-35 – да, 134-27-36 – нет. Ну, пожалуйста, у меня сейчас 26 сейчас, 26 на 74, 25 на 75. Количество любовниц убывает потихонечку. 24 на 76, 25. Значит, на самом деле, это же, мне кажется, это очень хлопотно. Надо все время врать, надо все время что-то выдумывать, надо все время...
Вот мужчина в этом искусстве достигает каких-то невероятных высот. Я всегда поражалась мужикам. Вот ладно, когда...
У меня был один друг. Рассказать?
Давай.
У меня один друг. Он говорит, я только, говорит, их это там, ну, вот делаю это с ними, говорит, а только когда жена покидает город.
Угу.
То есть жена улетает.
Поэтому она 360 дней в году живет где-нибудь в деревне бабушки.
Нет,
а что
ты говоришь? Нет, как раз она где-то неделю в месяц отсутствует. Он говорит, вот прямо она пересекает, говорит, пункт в Шереметьеве, этот самый, отметку ей ставят, угу. Бэмс, паспорт, ну, в смысле, убыла.
Угу.
Он уже прижимает там на рабочем столе кого-то и все, пошел. Работа, ну, в смысле,
вот
уже
как,
все.
Как у вас, у мужиков, так получается?
Либо, говорит, другой, говорит, эпизод тогда, говорит,
две
либо,
семьи.
Говорит, нет, либо,
три
говорит,
семьи.
Нет, слышала? Либо, говорит, я увожу, то чтобы они не были в одном городе.
Угу.
Я, говорит, снимаю яхту и по шхерам Шотландии, говорит, вожу свою зазнобу. Там шхеры какие-то, там фьорды в Шотландии. Вот, говорит, туда лечу, говорит, мне там нравится. Прямо на палубе все. Вот. Но, говорит, чтобы они не были в одном городе. Но это такая этика. Вот такая своеобразная. Святой человек. Святой человек.
Бережет психическое здоровье. Нет.
Ну, у него как географически. Географически. Да, молодец, ты знаешь, есть же зебры. Ты знаешь, самцы зебры. Есть зебры, я сейчас забыл, зебра обычная есть.
А есть самцы?
Нет, есть грэви. Ну, зебры бывают, ну, во всяком случае, в местах, где я имею обыкновение бывать, в Африке. Там есть зебра грэви. И обычно, я сейчас забыл, как она называется, ну, как вульгарис какая-нибудь. Ну, вот. Зависит, от кого полоски на животе сходятся или не сходятся. Потому что у некоторых брюшко беленькое, полоски всюду, а брюшко беленькое. Вот. И, значит, одна из этих зебр ходит табунами, как лошадью. Ну, то есть самец, жеребец ведет кобыл. Ну, сколько там у него кобыл, я не знаю, 8. Не знаю. Вот он их ведет. Ну, сколько отобьет, он же отбивает их тоже. Или какая-то кобыла есть одинокая, он ее прибивает к своему табуну. Вот. А другая порода, самец держит территорию. Просто тупо держит территорию. Вообще не, у него нет табуна. И вот он держит, и он дерется со всеми по углам своей территории.
Ради чего, если у него нет кобылиц?
Кобылы заходят на эту территорию.
Ага, погулять.
И которая зашла, его. Вот зашла, его. Все. А вышла, за границу вышла, его не парит вообще. Ушла, молодец. Все.
Абсолютно самоуверенный самец, потому что кобылка-то может на территорию не забежать.
А может не забежать, а может забежать. Вот он держит пастбище.
Философский
подход. Он держит пастбище, тупо держит пастбище. Жеребец. Ну вот, сейчас, по-моему, зебра Грэви так делает. Может быть, Грэви, по-моему. Значит, она держит, он держит спокойно. Я по границе вот бьется, прибьется в грязь со всеми жеребцами. И кто зашел на эту территорию, его. Он считает, это мои. Вышел с территории, не мои. Все, до свидания. Понимаешь, интересно. То есть вот такое мужское поведение, разное мужское поведение. Есть такая святость географии, а есть святость семьи.
А вы думаете, у нас у людей так же?
А у нас есть и так, и так. У нас и грэви, и все. Пожалуйста, я останавливаю это голосование, товарищи. Сейчас выяснилось, 27% наших слушателей, пожелавших. Позвоните, это антинаучный. Опрос абсолютно антинаучный. 27. Сейчас имеют взаимоотношения с любовницей. То есть сейчас в браке. 27.
Как резко у нас испарились все Казановы.
Почему? 27 это все равно много.
Вы думаете, много?
Да, это много. Это много. 27 это много. Сейчас любовница. Сейчас. Я записываю, просто спросите, пожалуйста. Сейчас любовница. Но я еще раз, я думаю, что мужчины склонны лгать в этом вопросе.
В этом.
Это как почет. Видишь ли, вот в китайской системе фэншуй, любовница и вообще любая твоя женщина это богатство. И, соответственно, любой твой мужчина, ну, для женщины, это чиновник. То есть, смотри...
Как-то несправедливо. Ну, ладно.
Абсолютно справедливо. Абсолютно справедливо. Но это вещи 5000 лет. Ну, давай успокоимся и будем считать, что вот так.
Ну, хорошо.
Значит, мужчина овладевает богатством. Угу. Значит, земли, территории, города, золото, кони, женщины. Это все богатство. Это богатство. Значит, дети. Дети отдельно. Дети – это творчество. Дети – это творчество для мужчин.
То есть жена – это богатство, дети – это творчество.
Да, жена – это богатство, а дети – творчество. Ну, понятно, да? Вот я, например, там, вода – гуй. Я – темная вода – гуй, да? У меня дерево – это творчество, а огонь – это мое богатство, условно, строго говоря, да? Ну вот, и дальше. А чиновник у меня – земля. Чиновник. Причем есть чиновник там добрый, который противоположен мне, янская земля. И есть чиновник злой, который называется «Седьмая погибель», который упреки, на упреках, ну, который постоянно упрекает. И есть дух родителей, металл синь для меня. Для меня. Ну, оба металла, на самом деле, ген и синь. Ну вот, значит, а для тебя муж или твой мужчина, неважно, это... чиновник, который может быть опять благим чиновником, наставляющим верно.
Так.
И седьмой погибелью. То есть муж может быть либо благой чиновник, либо седьмая погибель. Это значит упреки, придирки. Придирки, упреки. Вот мужья бывают двух сортов. Седьмая погибель, и благой чиновник, который очерчивает те горизонты для развития. Все.
А вот интересно, у нас вот эти 27% это седьмая погибель?
Это нет, это говорят любовницы. То есть у них есть женщина как богатство. Женщина как богатство, это женщина как богатство. Женщина его богатство. То есть это захваченная как бы зебрами территория.
И всей этой, системы, которую вы только что описали, взаимоотношения женатого мужчины и неженатой женщины выпадают.
Неженатый. И женатого мужчины и незамужней женщины. В каком смысле?
Ну, выпадает, потому что он же как бы ей фактически, да и Юра, не муж. Кто он для нее?
Ты понимаешь, в чем дело? Я начинаю думать о том, что он ей чиновник.
Ей чиновник?
Да, он ей чиновник. Либо седьмая погибель, либо... Либо седьмая погибель, либо благой чиновник.
Но по этой философской системе получается, что вообще институт брака бессмысленен как Почему? Таковой. Как таковой, потому что мужчина доминирует над женщиной
брак, простите,
не только
нужен.
В браке.
Брак, простите, нужен для того, чтобы женщина рожала, обладая некими гарантиями. Угу. Сущность брака – это юридическое и материальное закрепление оснований, а также передача богатства потомкам.
Потомкам, да.
Да. Ну, вот сущность брака в этом, понимаешь? Ну, хорошо. Сейчас, когда мы обменялись мнениями, мне уже поздно возвращаться к Бельгии, к которой мы вернемся, если позволите, после 10. Потому что меня интересует все-таки арест нашего имущества в Бельгии по-прежнему, и меня интересует там целый ряд вопросов, а главное, мне хотелось бы понять сценарий дальнейшего развития ситуации. Хорошо. Про женщин тоже голосование надо было бы сделать. У скольких процентов женщин любовники есть? Вы знаете, это будет нерепрезентативно. Судя по опросам общественного мнения, там не опросам вот этой аудитории, которая по исследованиям, при всей ущербности этих исследований радиоаудитории, к сожалению, изучается очень, очень плохо. Но мы понимаем, что в массе, слушатели говорят, Москва, это мужчина за рулем, в массе. Это мужчина за рулем или мужчина на рабочем месте, который, ну, может быть, очень айтишник, который может слушать в наушниках там у компа. Поэтому, ну, или смотрит, вот он трансляцию сейчас, у нас камера ведет трансляцию. Значит, поэтому женщины у нас, их мало просто. Мало женщин слушает программу. И вообще нашу станцию. Главным образом все-таки мужчины. Мужчины за рулем. Я бы не стал здесь. Скажите, пожалуйста, тем не менее, устройте голосование, сколько из 27% кавказцы? Ну, не знаю. А это голосованием не определишь. Кавказцы склонны скорее жить с любовницами? Я не знаю. В моей жизни, как вы знаете, я уже об этом сказал, шофер из ВЦСПС. Какой-то совершеннейший замухрышка был, в лоснящихся брючках, странный ханурик. Можно слово ханурик употреблять? Это приличное слово?
Конечно.
Это был ханурик. Вот у ханурика была любовница. У ханурика. Понятно? А возил он нас с Хэми Кроэсом, который был генеральный секретарь профсоюза из Венесуэлы, которого впоследствии застрелил муж его любовницы на улицах Каракаса.
Какая Санта-Барбара?
Ну, абсолютно, понимаешь? Поэтому я должен сказать, что то и дело встречаюсь с аморальщиной на своем пути, которую я гневно, праведно отвергаю. Вот в чем дело, понимаешь? Угу. Гневно и праведно отвергаю. Хорошо, кто-то хочет высказаться. 7373948, теперь, когда у нас осталась минута, я приглашу вас высказаться, пожалуйста, на эту тему. Да.
Доброе утро, Олег, Москва.
Да, здравствуйте, Олег.
Абсурдная ситуация заключается в том, что человек, имеющий любовницу, он обманывает сам себя. Это примерно как вот ты купил себе сандали, но где-то у тебя спрятаны ботинки, которые раз в неделю ты выходишь за дом, тихонечко одеваешь, прогуливаешься по улице.
Человек, который живет с любовницей, должен, по крайней мере, жить в двух мирах. Таким образом, чтобы они как-то все время врать и помнить, что врешь. И помнить, чего врешь. Что самое сложное? Что самое сложное,
это все надо... шизоидный тип личности, помнить раздвоение
надо,
личности.
Конечно, надо помнить, что ты соврал. Вот это же главная проблема, потому что ты что-нибудь ляпнул, а потом думаешь, ой, что же я ляпнул-то? Господи помил. Теперь надо перестраивать как бы новый мир, какую-то некую виртуальность. Это странно. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Андрей, Москва.
Да.
самом деле могу о себе рассказать, если есть семья, если есть любовница. А ситуация на самом деле развивается очень, очень просто.
Да.
Семья – это некая константа, это некое постоянство,
да.
Это некий общий тыл, который формирует и женщину, и формирует мужчина.
Да.
А для женщины, для мужчины, любовник и любовница – это эмоция. Ведь физиология, по идее, она одинаковая. Физиология женщины и мужчины, она примерно одинаковая построена.
Ну да.
Основное это эмоции, эмоции потребления.
Слушайте, а можно, вернувшись к эмоциям, тотчас спросить, эмоции влюбленности имеете в виду вы?
Эмоции страсти, эмоции влюбленности, эмоции риска. Очень много эмоций, их можно дальше складывать на составляющие.
Скажите,
мы потребляем эмоции другого
риска.
Пола, другой пол
даже
потребляет наши
риска.
Эмоции.
Тоже даже эмоция риска. Вот это для меня абсолютно интересно и важно, то, что вы сейчас сказали. То есть именно не страсть как таковая, когда все это, значит, когда эта бешеная кошка кувыркается, а потом вдруг перестает. А не только страсть, а значит еще и энергия риска.
Сергей, страсть – это ведь тоже эмоция. Энергетика страсти – это тоже эмоция.
Конечно. Но по вашей логике получается, что каждый мужчина, который изменяет своей женщине, хочет быть пойманным, как любой преступник.
Вопрос, что такое интересно. Измена. Измена – это очень такое резкое слово, которое придумали, на мой взгляд, слабые люди.
Да.
Почему условно секс между людьми, пусть даже они не в браке, пусть даже они в браке с другими людьми, почему это измена?
Ну, понимаете, так мы дойдем до сообщества обезьянок Бонобо, которые практикуют секс в качестве приветствия.
В какой-то мере, да. Но, извините.
Представляете себе, как бы я входил в редакцию? В смысле, здравствуйте. Здравствуйте. Нет. Транспорт, поехали, движение.
Подъем. В движении.
Ну ладно, все, это заставляет нас задуматься. Вот и все. В движении. Давайте посмотрим, что у нас с пробками. 4 балла на 9.55 давал Яндекс. Плохо где-то с 5 до 6 по циферблату на третьем транспортном кольце, причем внутреннем и внешнем одновременно, там, где Андропова примыкает, вот здесь. На въезд. Ленинградка, как обычно, плохая. 7 км в час. Очень плохо после свободы. 7 км в час на Волоколамке. На МКАДе, там, где котельники Люберцы, внешний МКАД очень сильно хромает, и Калужка плохо въезжает в город, ребят, вот такая ситуация. Да, еще на 12 часов по циферблату внешнее третий транспорт, наверное, на траверзе Савеловского плохое, 10 часов новости. Десять часов 5 минут, четверг, 18 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Ольга Байкалова, ведущая программы. Здравствуйте, Ольга.
И Сергей Даренко, доброе
утро. Так что, давайте вернемся к Бельгии. Мы подаем в суд, ну и прекрасно. Мы говорили здесь с одним из слушателей, что, конечно, нужно играть 10 пальцами. Но самое правильное – это играть 10 пальцами. В том числе подавать в суд, конечно. То есть Бельгия собирается арестовать наше имущество, имущество Российской Федерации. Опасения абсолютно существенные, что арестуют также и сына парламентарицы Мизулиной, который живет в Бельгии, и мы должны как-то спасти сына парламентарицы, отправив туда, может быть, авианосцы. Ну, не знаю.
То есть бить по всем фронтам. Обращение в суд, дипломатическое.
Что мы еще можем? Да?
Ни одна бельгийская компания на территории России не пройдет пожарную проверку. Вот. Можно натравить.
Начнем сейчас сальмонеллу искать. Сейчас, секундочку, я посмотрю, если позволите, курс, потому что меня это интересует обычно после 10. И мне хотелось бы... 53,79 я вижу. Ну да, нет, 53,80, простите. 53,80, вот в эти секунды просто меняется на глазах. 53,80. Рубль-доллар и 61,08. Опять 79. 53,79. Значит, 61,08 евро был. И одну минуточку я посмотрю также главную пару. 1.13.47 мы вчера видели, если мне не изменяет память, как раз на фигуру дороже евро. Примерно 1.12.50 было, 1.12.47. А сейчас мы видим 1.13.47. Угу. То есть евро укрепился. В смысле, евро укрепился, простите, потому что он был слабее на фигуру. Секунду. И сейчас я посмотрю... нефтицу, кормилицу, углеводородицу. Я специально тогда много эпитетов, потому что у меня загружается Bloomberg, понимаете? Не так все сразу. Значит, вот она, кормилица, родимица. А? 63-62? 63-62. Это хуже, чем вчера. Мы ее вчера видели, дорогие друзья, на 63-82, где-то вот там была, я помню. Где-то она торчала под 64. Сейчас она 63-62. Ну, это тоже неплохо. Я считаю, это очень хорошо.
А? Ну, 20 копеечек погода не делает.
Конечно. Скажите, пожалуйста, мне про Бельгию. Бельгия начала, а дальше что? 7373-948, 7373-948 с Бельгии, что будет? Да, мы подаем в суд, чтобы опротестовать. Здравствуйте.
Меня зовут Сергей. Вы знаете, тут интересная такая тема. Да. Прецедентное право в Англии, да, оно, собственно говоря, что нам гарантирует? У нас же было разбирательство Березовского с Абрамовичем, да?
Было.
Где была показана вся изнанка нашей приватизации. То есть вся коррупция и прочее, прочее. То есть это все, в общем-то, спокойно транслируется на Ходорковского, доказывается,
конечно, что, соответственно,
на ТЭП и ЮКОС.
В Бельгии разве не континентальное право?
Как?
В Бельгии континентальное право, мне так казалось раньше.
А вы знаете, мы можем обратиться в Лондон, в конце концов.
В Лондон.
Кто запретит?
Да, потому
кто
что...
запретит?
Потому что Ходорковский слишком долго ездит на белом коне непрерывно. Вот пора уже немножко его стащить.
Пора уже разоблачить его, показать роль ЦРУшников, которые играли, курировали все эти процессы. Почему нет?
Потому что, я с вами согласен, Ходорковский подзадержался на белом коне. Подзадержался. Понимаешь, Ходорковскому удалась одна вещь очень важная, абсолютно важная. Причем расчетно удалась. Он, в общем, это делал специально. В какой-то момент Ходорковский как бы отдалился. Ну, на самом деле, Ходорковский, ну, это не небольшой секрет, это известно. Ходорковский сделал первые деньги на обналичке. Угу. Ну, кстати, он работал в горкоме в Калашном, Калашный переулок. Там горком комсомола слева, когда заезжаешь, слева горком комсомола, вот, а чуть ниже резидентура службы внешней разведки, куда еще в старое время я захаживал выпить коньячку. Ну вот, не в качестве разведчика никакого, а просто там было гостеприимно и прекрасно, и все. А справа там пожарная команда, пожарная машина, и все. Вот, значит, когда Ходорковский там работал, он занимался...
Еще будучи усатым.
Еще будучи усатым, еще будучи волосатым, еще будучи комсомольцем из горкома. Он занимался обналичкой, насколько я информирован. То есть он приезжал к предприятию и говорил, что, ребята, вот у меня есть кэш, а у вас есть много-много безнала. Ну, безнал ваш ничего не стоит. Uh-huh. Ну, это просто надпись. Тупая надпись. Значит, все равно же вы не заплатить ничего не можете. А вот я вам дам настоящий нал. Да, вы купите сыну Мерседес там тогда. И он им давал. За там процент был какой-то гигантский, огромный. То есть он получал безнал. И здесь он имел ходы, которые, конечно, пахнут дурно с точки зрения строгой нравственности. Да? Они пахнут дурно. Ну, что говорить.
Но, тем не менее, эта система работала.
Значит, так или иначе, он построил этот банк, Минотеп, прекрасный, о котором Пол Хлебников, позже убитый, в ноябре 1994 года написал, что это преступная банда. Банк Минотеп, преступная банда. Пол Хлебников написал это в ноябре 1994 года в газете «Вашингтон Таймс». Я запомнил название, потому что не «Вашингтон Пост», а именно «Вашингтон Таймс». Ну, такая желтая газетенка. Вот. Но, тем не менее... просто банда, писал Пол Хлебников. Минотеп — это банда. Так вот, и вот эта банда. А в какой-то момент Ходорковский сделался весь в белом. Он сел на белого коня и поехал с белым плащом. И в принципе...
А после чего это произошло?
А я тебе сказал, а перед чем это произошло? Это произошло энергично он начал искать способы сесть на белого коня и ездить в белом плаще с 2000 года. Значит, он сначала хотел объединяться с Абрамовичем, слить Юка с Сибнефтью. Очень известный процесс. Затем, и так далее, он пытался легализовать, в сущности, свой ЮКОС, легализовать, потому что там какие-то трупы мэров Нефтеюганска мешали, понимаете, они мешали. Mm-hmm. Труп мэра Нефтеюганска, когда был совершенно как-то ни к селу, не годился. Он не красил биографию, понимаешь? Поэтому, знаете, там еще были трупы, ну, разные трупы, все. Ну, все время мешали. Он хотел слиться с Абрамовичем, чтобы укрепиться в Кремле. Потому что Абрамович тогда был очень вхож, абсолютно вхож, и был таким мозгом многих процессов с 2000 года. Он пробовал это. Значит, это потом развалилось. Потом он пробовал Exxon Mobil. Но условия, при которых он отдавал свое месторождение Exxon Mobil, не понравились Кремлю. Ну, не понравилось. Я сказал, Миш, ну что ты, Миш, ну давай, все свои. Ну давай, все свои, Миш. А ты весь в белом, ну что ты, просто отвратительный человек. Понимаешь? И тут вот не поладили. И тут не поладили, Ходорковский начал угрожать, что там через месяц рынок акций, РТС развалится, так сказать, ММВБ развалится через месяц, когда его, если его тронут. И так далее. Ну, просто забыл, что Путин подружился тогда с американским президентом по поводу Ирака и по поводу поставок экстренных нефти и газа. Значит, и ну, просто забыл об этом. И, ну, не посчитал. Плохо посчитал. Ну, плохо посчитал. Угу. Вот. Значит, действительно, то, что сейчас нам позвонил человек, сказал, это действительно важно. Что приватизация была грязью, доказал Абрамович в суде против Березовского. Приватизация была грязью. Это заслуга Абрамовича. Он это доказал. Таким образом, можно оспорить приватизацию ЮКОСа вообще изначально.
Почему этого не сделали? Преступно?
Я не знаю почему. Ну, дураки просто. Надо это делать, да и все. Спасибо за звонок. Действительно, очень интересный звонок был. Действительно. Можно сказать, ребят, даже преступные вещи, это же преступные абсолютно деньги и прочее. А? Ну, изначально преступные. Изначально, там, с какого-нибудь там, с горкома комсомола преступные.
А сейчас изначально...
С первой копейки преступные. Можно начать доказывать это.
И будет за изначально преступные деньги сейчас хотят 50 миллиардов, да, долларов?
Ну, 50 миллиардов, да. Ну и что? И, кстати говоря, не так много. По сравнению с тем, что мог бы стоить актив ЮКОСа, например, сегодня. Нет, сегодня нет. Лучше посчитать на какой-нибудь 2007 год. Так, смотрите, давайте, да, спасибо огромное, мне пишет Дармидонт Евлампиевич, с которым мы вместе переживаем по поводу рубля. Сергей, помните мои опасения по доллару, ставка рефинансирования ЦБ РФ 11,5 удержала на 50-55, и ФРС не сломала рубль. Выходит, рубль обоснованно крепок на 50. Дармидонт Евлампиевич, мы с вами знаем лучше, чем кто бы то ни было, что рубль обоснованно крепок на 45-50, на 49 он легко идет, на 48 легко идет. Но ему вредит русское правительство. Русское правительство не дает. А у Абрамовича честные деньги были, спрашивает меня Сергей. А вы купили его пакеты акций по сверхцене, честно? Или только потому, что у него были друзья где надо? Сажать надо этих друзей, говорит Сергей. Абрамович был мозгом, ах-ах-ах. Моя мама учила его в школе, он троечник, просто дядя был с Чукотки, гав. Гав, Абрамович был мозгом. Потому что я вам скажу почему. Потому что в Кремле, во всяком случае, в 2000 году, придумщиков было человека 3. А все остальные были чего изволите. Придумщиков, реальных придумщиков, прикольных.
И Абрамович придумщиков был среди них.
Да. Провокационных, интересных, острых придумщиков было человека 3. Я не буду оценивать, сколько их сегодня, если позволите, да, потому что мне не хотелось бы сегодня, ну, в смысле, я не хотел бы ни с кем ругаться, давайте я скажу, что их один сейчас. В три раза меньше. Один. И пусть каждый думает про себя. Договорились?
Хитро.
Ну да, ну да. Хорошо, давайте про Бельгию. На нас, нас атакуют, товарищи, нас атакуют. Страну атакуют. Бельгия начинает арестовывать имущество Российской Федерации у себя в стране. 47 предприятий получили предписание отчитаться по имуществу Российской Федерации для того, чтобы оно было арестовано. Скажите, пожалуйста, как отвечать? И в чем сценарий? Когда к таким же репрессиям против России перейдет Германия? 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Алексей, Подмосковье.
Здравствуйте.
Я думаю, надо исполнять решение суда, ну а как?
Ну как, ну как, ну давайте, ну как. Ну, во-первых, можно оспаривать решение суда.
Нет, подожди, а зачем, почему? Его уже оспаривать нельзя. Оно уже вступило в силу, и никаких правовых механизмов его оспаривать, именно решение суда.
Нет, конкретно, смотрите.
По основному делу.
К исполнению,
нельзя.
К исполнению решений суда приступили органы, а их решение по исполнению решения можно оспаривать.
Это можно оспаривать, но да. Это только затянет, как бы, затягивать нужно, да. Я вам как нужно. Юрист, который занимается взысканием долгов, можно и нужно затягивать.
Вот смотрите, вы начали взыскание, а я на эти действия подаю в суд. Совершенно справедливо, да. Я еще годик, может быть, годик еще отжучу. И все, и хорошо.
Ну да, вот только так, а по-другому никак, потому что все равно придется исполнять.
А через годик? Да. Нет, подождите, почему придется? А может же измениться мировая конъюнктура, может измениться много чего.
Ну, при чем здесь мировая конъюнктура и исполнение решений, легитимных решений суда? Вот вам должны, допустим, 2 миллиона рублей.
Да.
К вам пришли приставы, вы оспариваете, значит, действия приставов. Но в конце концов вы проиграли, да? Ничего уже оспаривать нельзя. Вы ждете, что у вас изменится конъюнктура или что?
Да, я жду. Вот смотрите, потому что международное положение может измениться. И могут дальше уже побояться нас трогать, понимаете?
Сергей, тогда мы говорим не о правовом поле, не о том, что Россия является игроком, действующим по правилам юридическим, по каким-то другим. Ну, давайте введем войска сразу в Бельгию и скажем, слушайте, позвольте, мы сильнее вас.
Позвольте мне указать на то, что международная политика и политика государств, она основана на комбинировании разных способов. Дао войны – обман, сказал Сунь Цзы.
Ну, причем, ну, во-первых, давайте тогда объявим войну, а во-вторых, вспомним Ленина, который взял и просто сказал, а мы теперь никому не должны. Можно и так. Конъюнктура изменилась резко, понимаете? На 70 лет
до сих пор она еще такая. Попробуйте взаимодействие назвать вместо войны. И вот Суньцзы перефразировав, сказать «дао путь взаимодействия – обман». Попробуйте изменить слово «обман» на «хитрость». Путь взаимодействия – хитрость.
Ну, я не приемлю в судебных решениях какую-то хитрость, которая выходит за рамки правовых каких-то механизмов. Понимаете, это называется
приходится
коррупция.
Хитрить. Приходится так, хитрить. Все. Ну, приходится по жизни, приходится хитрить. Ну, честное слово, приходится.
Ну, вот когда мы говорим про Бельгию, о какой хитрости идет речь?
Государству
вот о какой хитрости может идти речь? Ну, вот как мы сейчас можем похитрить?
Тянуть, можем тянуть. Значит, мы должны давить 10 пальцами. Во-первых, да, МИД должен заявить, что такое протест. Первое. Второе. Пожарная охрана должна искать сейчас огнетушители в бельгийских предприятиях в Москве. Роспотребнадзор должен найти сальмонеллу где-нибудь на подметке каблука туфли, значит, бельгийского посла. Значит, всеми пальцами авианосцы должны отправиться к Антверпену по ошибке и заблудиться.
А почему? Мы должны изобретить, значит, например, какой-нибудь брюссельский шоколад, бельгийскую капусту.
Мы должны изобретить наши васяши должны абсолютно точно каким-то образом сжечь брюссельский, бельгийский шоколад.
И еще обязательно, вот вы, наверное, видели здоровенный такой кролик, он называется бельгийский фландер. Он с вас ростом?
Да.
Он огромный такой, вот их тоже
запретили. А что с ними делают?
Их разводят, как домашние.
А, то есть это живые существа.
Они живые, настоящие, живые, не весят по 30 килограмм.
Слушай,
страх
сколько?
Божий, 30 килограмм. Кролик.
30?
Бельгийский фландер,
я
порода
хотел
называется.
Бы весить 30.
Бельгийцы, кстати,
я хотел бы весить 30, мне это не удается. Слушайте, ну как интересно. Наложит эмбарго на наши нефть и газ. Почему бы не повысить цену на газ, говорит Роман. Роман, ну, они просто от него откажутся. Вы только не думайте, что газа нет. Газ существует. Газ существует, у норвежцев существует. То есть газ существует. Ну, Бельгия — это только начало. Дальше пойдет конфискация по всему Западу, говорит Шмель. Скажите, пожалуйста, а вот эта вся длинная история, давайте простое голосование. Это длинная история нашего бадания. Сейчас в связи с Бельгией я хотел бы. И в конце, верх одержит Россия. 134-27-35. Запад 134-27-36. Вот мы долго бодаться будем, вероятно. Ну, мне кажется, то, что делает Бельгия, это в сущности агрессия. Агрессия. Уж очень хорош бельгийский шоколад, говорит Елена Искунцева. Ну, послушайте, ну а почему вы швейцарский? Не пренебрегаете швейцарским, Елена? Как вы не стыдно? Или вот есть Пушкин намалеван на каком-то есть шоколаде, и там внутри орешки. Не хотите? Да, слушайте, значит, конечно, мы будем долго бодаться. Мне кажется, что бельгийская агрессия, в сущности, это агрессивные действия, открывает новый этап вот этого бодания, противостояния. И мы будем долго противостоять. И в конце победит Россия. 134-21-35... Да, а, кстати, а что считать? А что считать победой? В конце победит Запад. 134-21-36. Угу. Вот, пожалуйста. Ну, просто ваше субъективное. Мне кажется, что это настолько антинаучное, настолько субъективно.
Ну что и даже... что? С другой стороны, это эмоционально. А вот не поедем в Бельгию. Вот не поедем больше в Брюгге.
Тем более мы там были. Тем более мы ее облазили, всю эту Брюссель, пусть, уже весь этот все.
Пусть умирают без Брюссель, наших, кстати, туристических денег.
Брюссель, кстати, мне не показался. Брюссель. Брюгге милое местечко, Брюссель мне не показался.
Говорят, там скучно.
Мне не показалось. Притом там я ездил, я брал машину в Брюсселе несколько раз. И я ездил из Брюсселя в Париж, брал, ну, как-то там базировался какое-то время. И надо сказать, что скучно. И какие-то идиоты на дорогах, которые впоследствии оказываются арабами, значит, которые врезаются почти в поток, пытаются себя растолкать, и потом ты видишь, что он араб, там и музыка соответствующая из открытого окна. Ну вот, это все-то омерзительное, должен сказать, а? Как-то омерзительно.
Никогда не была в Брюсселе, но вот после того, как вы рассказали, никогда больше не поеду.
Нет, совсем в пригородах попить пивка, посидеть. Совсем в пригородах, где, допустим, какой-то пригород случайно не арабский. И ты там сидишь, вот пивка пьешь, и тартар из свежего мяса, тебе целую гору свежего мяса, а потом повторить.
Она такая приятная европейская провинциальность.
Она такая тухлая, такая, знаешь, ну вот такая вот какая-то. Вот поесть мяса, попить пивка.
Ну, загнивающая она везде одинаковая.
Да? Да. Ну, так вот. Нет, в Испании намного шикарнее. В Испании лоск. Во всем лоск.
И фестиваль.
В Испании во всем развернутые плечи. У белгов этого нет. Угу. Белги ходят, как будто они такие, как разжиревшие такие какие-то...
На бельгийском пиве.
Барсуки такие какие-то, с жирной спиной такие. Нет, испанцы разворачивают плечи все время. Они как бы все время горцуют, красавцы. Все. А белги такие разжиревшие барсуки, отвратительно. Но вкусно, на самом деле. Давайте я остановлю голосование. Сейчас мы обнаружим результат. Ну, смотрите, открыт с агрессией вот этой Бельгии юридически. Агрессии. Начался новый этап противостояния, с моей точки зрения, России и Европы. И однажды это все закончится. И победит Россия 48%. Победит Запад 52%. Вот и все. А? Давай пометим это. Хочешь?
48-52.
48, я напишу. 48 на 52. 52. Россия, РФ, я напишу РФ для краткости, а здесь я напишу Запад.
И это мы еще третью позицию не ввели, что победит Советский Союз, а Кока-Кола будет стоить 50 копеек.
А почему победит Советский Союз? Не понял. Ну, неважно. 7373948.
Всех завоюем.
7373948. Да нет, конечно. Кого мы завоюем? Мы стремительно понижаем свой, как бы сказать, долю в мире. Мы стремительно понижаем постоянно.
Почему? Наоборот.
Ну, что это значит? Ну, подожди, ну, можно остановиться, сейчас я тебя остановлюсь и объясню. Когда наибольшей была доля России в мире? Давай, ну, просто посчитаем. Ну, давай. Значит, Россию считаем с Ивана Третьего, Василия Третьего. С Ивана Третьего, Василия Третьего.
Так, допустим.
Значит, считаем 16 века Россию, правильно?
Да.
16, давайте 16-го считать, так удобно. Потому что я считаю, что Киевская Русь – это некое другое образование, некое другое образование. А вот Россия, как Московия, появляется в 16 веке. Угу. Прекрасно. Когда она носила ключевую, когда она играла ключевую роль в мире и была, ну, условно говоря, в своей части ойкумены, сколько-нибудь доминантной. При взятии Парижа в 1815 году, да.
Так.
При душении революции в 1848 году, да. 1848.
Но это вы уже идете Александр Первый, Александр Второй.
Я считаю, Невский,
Петр.
Нет, Жень, там Николай Первый. Значит, я о другом. Я просто, что к Севастополю мы уже кончились. Что Севастопольская битва – позор. Севастополь, оборона Севастополя – есть позор. Ну, просто нас били сколько хотели. Вы ровно сколько хотели, столько и били. Понятно? Ну, же у нас. Значит, провальная, ужасная, позорная севастопольская компания.
Так, дальше. Значит,
провальная, ужасная, позорная японская война. С Цусимой, с уничтожением к чертовой матери всего флота, с тысячами жертв. Позорная. Мукден. Мукден. Битва при Мукдене. Позорный, провальный, окончательный позор России. Да? Ну, цепочка позоров идет. Позор за позором. Да? Ну, правда.
Ну, хорошо.
Дальше, дальше. Когда опять, когда дальше опять начинает играть роль? 9 мая 45-го года. 9 мая 45-го года. Великая страна. Ну, великая. Ну, что сказать? Великая. Значит, душили революции в Европе в 1848 году, душители. Славные душители, ну, сильные душители. И потом, в 1945 году, через 97 лет, опять Россия сильная. Но сильная не экономически, потому что к тому времени мы уже несопоставимо слабее Америки. Несопоставимо. Америка тогда занимала 70% мировой экономики. 70%. Угу. Ну что, весь остальной мир, траля-ля и труля-ля, 30, понятно? Значит, ну, ниже, и в этом, в этих 30...
И все равно вы говорите, что
в этих 30 где-то прятался тогда Советский Союз, крошечный Советский Союз, крошечный в смысле экономики Советский Союз, крошечный Советский Союз прятался в оставшихся 30.
Но тогда бы тебе определяла и экономика, а
Америка занимала, Америка занимала более 50% всей мировой экономики. Японцы там еще не подтянулись, китайцы к тому времени мечтали в результате долголетнего, многодесятилетнего труда, наконец, на старости купить себе велосипед, это была главная амбиция китайца. Нет, на 50 лет купить часы. Угу. Нет, на 40 лет купить велосипед, а на 50 лет настоящие часы. Мечтал каждый китаец. Значит, ничего не было, кроме Америки. Ну и все. Вот, а когда Россия играла такую роль, чтобы мы прям всех завоевали? Объясни мне, просто.
Но сейчас вы говорите, что мы стремительно теряем свои позиции.
Сейчас мы
наоборот, мы себя обозначаем.
Мы стремительно теряем позиции, как экономическая держава. Ну, давай, процент, вклад России в мировой ВВП. Можно, сейчас вот будут новости, а я обещаю тебе сесть вот сюда вот на диванчик и поискать вклад России в мировой ВВП. Хорошо. И я тебе могу с уверенностью сказать, что на фоне растущего Китая мы, конечно, идем вниз. Ну, если в мировом ВВП, ну, конечно, мы идем вниз.
Если мы рассматриваем государство с экономической точки зрения.
2 триллиона мне вчера писали. 2 триллиона в валовой внутренний продукт. Ну, 2 триллиона. Ну, хорошо, это примерно 1/5 от Китая. И что дальше?
Но это
и что дальше-то, ребят? Ну, примерно 1/5 мы производим от Китая. Дальше ВВП.
Так в таком случае, зачем мы возмущаемся на Бельгию? Надо сидеть и молчать тогда, раз мы ничего не можем.
Возмущаться надо. Возмущаться надо. Хорошо, я все-таки пошел вот на диванчике искать нашу долю в мировом ВВП. А вы тут новости, обзор печати. Договорились?
Подъем. Обзор прессы.
10:34 в Москве, в студии Ольга Байкалова. Читаем свежую прессу. Вчера Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета, посвященное борьбе с наркотиками. Коммерсант сегодня сообщает, что главные борцы с наркоманией предлагают освободить наркоманов от уголовного преследования за, цитирую, 1-2 дозы. А, например, депутат Ирина Яровая намерена покончить с обязательным чтением в 7-м классе дневника наркоманки. Сегодня подробности смотрите в «Коммерсанте». Материал называется «Доссовет». Большой материал, первая полоса. Андрей Колесников, специальный корреспондент, в этой истории разбирался. Еще на прошлой неделе глава Совбеза России Николай Патрушев признал, что за исламское государство в Ираке и Сирии воюют много россиян, а вернувшись домой, они могут принести на нашу землю навыки изощренного террора. Позже появилась информация со ссылкой на антитеррористический центр СНГ, что по примерным подсчетам 5000 россиян сейчас воюют на территории Ирака и Сирии. Это официальная статистика. Неофициальная статистика называет большие цифры. АИФ сегодня разбирается в этой истории, берет комментарий у директора Института востоковедения РАН, крупнейшего в России исследователя ислама и арабского мира Виктора Цыпляева, который размышляет, что за зверь такое исламское государство и можно ли говорить о противостоянии цивилизации и новых варваров. Еще российская газета сегодня публикует материал, посвященный автомобильной промышленности России. В России серьезно снижается производство легковых автомобилей и грузовиков. Только легковушек, по данным Росстата, в мае 2015 года сошло с конвейеров на 37% меньше, чем в апреле. Схожая картина сейчас вырисовывается и в других сегментах отечественного автопрома, отмечает российская газета, в частности, ссылаясь на сообщения Росстата, в которых говорится, что за период с января по май новых легковушек на дорогах страны появилось на 24% меньше по сравнению с тем же периодом 2014 года. Всего с конвейеров на своих четырех колесах уехало 568 тысяч машин. Производство грузовых автомобилей за этот же период упало на 24%, автобусов на 15%. Но, как отмечает издание, потребители из ситуации могут извлечь выгоду, потому что дилеры и производители не смогут поднимать цены на сходящие с конвейера автомобили, чтобы хоть как-то компенсировать упущенную прибыль. Не заводится, так называется материал в российской газете. Если вы собираетесь приобретать легковой автомобиль, грузовичок, обратите внимание. Еще российская газета публикует материал, который называется «Пальцем в небо», о новых правилах получения шенгенской визы, которые вступают в силу с 14 сентября 2015 года. Речь идет о процедуре дактилоскопии, то есть сейчас гражданин, который желает выехать в шенгенскую зону, а сегодня в нее входят 26 европейских государств, должен обращаться в консульство или визовый центр конкретной страны, предоставить пакет документов и при этом сдать отпечатки пальцев. Ничего в этом эксперты серьезного не видят, потому что через такую процедуру туристы проходят, например, когда собираются оформлять визу в США или, скажем, туристы, которые выезжают в Сингапур. «Пальцем в небо» — так называется материал. Это был обзор печати на «Говорит Москва», 10.37.
«Говорит Москва».
Ну, продолжаем с Ольгой Байкаловой. Да, так вот, слушай, я, значит, почитал несколько, я вообще такой быстрый, я прочитал несколько докладов. Например, я почитал доклад Алексея Кудрина.
Историческая минутка у нас.
Нет, нет, мы просто пытаемся определить свое место в мире, пожалуйста. Значит, действительно, оно выросло. Место в мире России выросло за последние там, 15 лет. Все иллюстрируют. Не произошло удвоение, действительно, там Кудрин сказал, что Путин говорил в 2000-м, что через 10 лет будет удвоение, через 15 лет, тем не менее, 94% достигнуто. Грубо говоря, подошли к удвоению, ну, скоро будет удвоение, там, а или нет, но так или иначе будет, наверное, вот, но неважно, то есть, да-да, что-то росло, но доля российской продукции на мировых рынках, я считаю, у Кудрина, таблица 5 в его последнем докладе. Значит, нетопливный сектор, в нетопливном секторе, внимание, мы же не очень гордимся тем, что мы кочегарка или великая энергетическая держава, я забыл, простите. Значит, мы считаем это, в общем, конечно, изъяном российской экономики, скорее, правда же? Значит, нетопливный сектор, мы занимаем в мире 1,02%. 1,02.
Вот, значит, с чем можно сравнить, чтобы понимать объем?
С чем сравнить? Ну, вот с тем и сравнить. Так, и мне не хочется ругаться, я обещал не ругаться. Ладно. Значит, 1% в нетопливном секторе мы занимаем российской продукции на мировых рынках, 1% от всего. А машины и оборудование, которыми можно было бы гордиться. Вот двигатели мы ракетные по сравнению с Соединенными Штатами, да? 0,3% мы занимаем. 0,3%. Ну, все. Что еще добавить? Ну, что-то еще сказать? Доля России в мировой экономике. 2,81 у Кудрина. 2,81. Но это уже с топливом. Машины и оборудование, доля России, 0,3%. Вот. Значит, однако. Однако это издание Михаила Леонтьева, который, с моей точки зрения, такой он консервативный мыслитель. Такой, Миш Леонтьев, Мигель.
Ну да, да, да.
Знаешь, ну вот. Он, значит, пишет, что мы клевые, и что мы опередили США, наоборот, пропустили вперед США, Китай, Японию, Индию и Германию, но скоро обгоним Германию. Это вот однако, я читаю. Да? И что у нас объем ВВП, значит, в миллиардах долларов, теперь там около 3, вот я вижу по рисочке просто, а у США на самом деле 16, да? У США 16, а у нас около 3. Но это ВВП там тоже ловко считается, потому что есть номинальный ВВП, есть еще какой-то и так далее, и так далее. По номинальному ВВП у нас 2 триллиона долларов. А у американцев, не знаю, может быть, тоже 16, а может быть, не 16, бог весть. Ну, в общем, мы представляем собою, предположим, 1/8 от Америки, 1/5 от Китая. Понятно? Теперь посчитаем, на каком мы месте, на каком мы месте. По, как тебе не странно покажется, по ВВП на душу населения.
А то должно быть повыше, потому что у нас
конечно.
Всего 145 миллионов.
Да, у нас мало, жалко мало. Да, и мы на 44-м месте. На 44-м. ВВП на душу населения за 13-й год, за хороший 13-й год, вот есть, правда. Мы на 44-м месте. Ну, там, понятно, что США на 10-м, там маленький санкт Люксембург на 3-м, понятно, да, Катар на 2-м, Макао на 1-м. Вот, значит, мы на 44-м месте. А Украина на 103-м, что отдельно приятно. А Индия на 122-м, что вообще просто. А Китай на 83-м. ВВП на душу населения. Но! Внимание. Я когда-то задумался о том, что ВВП на душу населения, я хотел бы, может быть, чтобы экономисты подтвердили или опровергли мою точку зрения, ВВП на душу населения ничего не говорит нам. Я задумался об этом впервые, беседуя со своим другом из Бразилии, Хаймом Литевским, который сказал, удрученно, зайдя в заведение, в райкоме мы были, райисполкоме, мы с Хаймом Литевским ходили там, что-то кого-то интервьюируя. Значит, и он мне сказал, ты понимаешь, говорит, в чем дело? Я подтерся газетой, сказал мне Хайм Литевский. Я говорю, ну и подтерся, боже мой, о чем мы сейчас будем говорить? Он говорит, да, но туалет был мраморный. Он говорит, туалет был из мрамора. Я говорю, и что? Он говорит, ну почему у вас хватило денег на мрамор, а не хватило денег на туалетную бумагу? Он говорит, вот это парадокс, мне кажется, это парадокс, он сказал. Я говорю, ну, он говорит, я могу расширить парадокс, сказал мой бразильский друг Хайм Литевский. Он сказал, ну, вы запускаете ракеты в космос, а подтираетесь газетой. Это удивительно, это удивительно. И в тот момент я стал думать об этом. Я стал думать
что
о том,
ВВП
что...
ВВП на душу населения
ВВП ничего не значит.
Не
ВВП не значит. А значит потребление домохозяйств. Вот что значит. Угу. Потребление домохозяйств. Понимаешь, на самом деле. Ведь мы же, понимаешь, мы же выигрывали по ВВП всегда, например, в том числе при царях. По ВВП был у нас, например, выше, чем Австро-Венгрии. Например, на начало Первой мировой войны...
Шестое
об этом...
место, если я
не думаю, не знаю. Думаю, что больше. На начало Первой мировой войны, наш ВВП был выше, чем у Австро-Венгрии.
Так.
Я читал об этом у Пола Кеннеди. The Rise and Fall of Great Powers. Значит, и выше. Но потребление на душу населения было существенно ниже. То есть австро-венгры жили так, что мы у них могли, ну, как, быть заслуг, понятно, слугами.
Роскошно.
Наши... Они жили намного выше, уровень жизни был в Австро-Венгрии, намного выше. Понятно, да? Значит, а ВВП был выше у нас. Поэтому если царь тратит все на танки, а мы живем как собаки, то это не значит, что мы сильная нация. Мы не будем сильной нацией. А с чего? А с чего мы стали сильной нацией, если мы живем от куска до куска?
Но все-таки не газеты же потираемся.
Мы теперь уже не газеты. Теперь не газеты. Но Хайм Литевский обратил мою... Шайми Литевский. Его по-настоящему звали Шайми Литевский. Потому что он бразилец. Бразилейру. Вот. Значит, Шайми Литевский. Он дал мне мысль эту, что не важно, сколько ВВП, не важно, сколько у царя денег, важно, сколько у домохозяйств денег. Вот когда у домохозяйств будет много денег, мы будем Швейцарией. А когда у царя будет много денег, мы будем Монголией. Понимаешь разницу? Ну, разница есть. Между Швейцарией и Монголией есть разница. Только... На первый взгляд не видно. Вот, но потом видно. Располагаемые доходы домохозяйств. Вот что нужно. Вот что нужно вычесть. Расходы домохозяйств на конечное потребление. Расходы на покупку потребительских товаров. Расходы на оплату потребительских услуг. Вот что меня интересует. Я не нашел этих данных. Поступление продуктов в сравнении в мире. Угу. Я считаю, что у нас нищенский уровень. Нищенский. Поступление
продуктов... То есть мы страна третьего мира?
третью, конечно, третью. Потребление продуктов, полученных домашними хозяйствами в натуральной форме в качестве оплаты труда, услуги по проживанию в собственном жилище, фактическое конечное потребление домашних хозяйств, конечное потребление, которое обеспечивается за счет располагаемого дохода, социальных трансфертов в натуральной форме, представляемых населению органами государственного управления, некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства и так далее.
Сергей,
вот эти,
Сергей,
эти данные я не нашел. Я их не нашел.
Сергей, можно, да. А можно вопрос, вот он чуть-чуть отвлеченный. У Швейцарии есть ядерная бомба?
Нет.
А у нас есть?
Ну и что?
И нас все боятся, а Швейцарии нет.
И чего?
Ну и что, что у нас уровень жизни чуть пониже, чем у европейцев. Зато у нас есть ядерная бомба.
И чего?
И к нам не сунутся. У нас есть ресурсы, которые мы защищаем при помощи нашей ядерной бомбы.
Ну и что?
Это логика.
Да, никто не суется, а в Папуа-Новую Гвинею тоже никто не суется.
А у них нет ничего.
И ничего, и все равно никто не суется.
А у нас много чего есть.
И тоже никто не суется.
А почему,
а чем надо? Почему мы должны гордиться, что никто не суется? Значит, в Папуа-Новой Гвинее тоже никто не суется. Я, когда я был в Индонезии, читал газеты местные, там съели, съели какую-то женщину или мужчину, там, просто, ну, случайно. Ну, там, короче, проводнику понравилась ивонная баба, и он его убил и съел, мужика, немца. А баба понравилась, бабенку увезли в джунгли, увели ее. Там она теперь и проживает.
Немецкая.
Конечно, там она теперь
плотненькая, и проживает. Плотненькая такая.
Наоборот, высоченная.
Да.
Я говорю о другом, товарищи. Мы с вами говорим о том, что мы всех завоюем, или мы говорим о том, что мы центр притяжения. Ты понимаешь? Ведь центр, быть центром притяжения, поставив во главу угла ядерную бомбу, трудно. Мы должны быть модными, клевыми и притягательными. А как это сделать? Ты говоришь, у нас есть ядерная бомба.
Легализовать ЛГБТ.
Байкалова из Оренбурга, я вам говорил уже?
Нет.
Откуда ты?
Курган.
Каждый раз она меня поправляет, но это неправда. Байкалова, как и Гудошников из Оренбурга. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Да. Геннадий из Москвы.
Да, Геннадий.
Вот по поводу Бельгии, как бы...
Как нам о хоризоне? Да, прошу вас.
Звоночек уже звенит давно, и все люди, которые живут за границей, работают здесь, зарабатывают, они должны задуматься, потому что все счета, которые они держат в банках чужих,
да,
они все могут быть благополучно заблокированы.
Вот нет, и... вот нет, потому что, можно я грубо скажу, ну, не в ваш адрес грубость скажу, а в адрес, а вообще охарактеризую ситуацию, можно?
Да.
Им выгодно держать нас за яйца. Поэтому, простите, никто никогда никакие счета не заблокирует. Им выгодно нами манипулировать. И это наша слабость.
Да, через окружение.
Через все. Ребят, ну чего вы как дети? Кто-то какие-то счета заблокирует. Никогда в жизни этого не произойдет, понятно? Никогда в жизни это не произойдет. Потому что люди, в сущности, вступают в индивидуальном порядке в НАТО. И если люди вступили в индивидуальном порядке в НАТО, их за это никто не обидит. Поверьте, их за это никто никогда не обидит. То, что это чуваки уже ручные, все. Как же их обижать-то? Они же озвереют. Алло, здрасте.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Очень, конечно, удручающая ситуация, когда вы, в общем-то, рассказываете про наше состояние.
Ну, наше состояние, мы должны понимать, смотреть в окно там и так далее.
Нет, удивительно, что простые вещи, которые вы говорите, вот вызывают... все равно какой-то оппонентский спор.
Вызывают, потому что мне кажется, что штампы привычнее и приятнее.
Ну, это, наверное, на самом деле, все-таки связано с тем, что очень много населения у нас зомбированного.
Я думаю, что нет. Мне кажется, что интеллектуальная деятельность вообще удел немногих, в принципе.
Это не... Вы имеете в виду проводить анализ?
Да, мне кажется, что анализ вообще богопротивен. Вы знаете мою версию? Я считаю, что анализ богопротивен, потому что Господь, оружие Господа – синтез. А анализ – это орудие сатаны.
Ну, судя по тому, как с вами постоянно спорит Аношка, в общем-то, наверное, вы правы.
Товарищи дорогие, дело в том, что... Нет, позвольте мне еще один краткий экскурс. На самом деле, орудие Господа – синтез. Он созидает. Созидательность. Значит, и анализ, как таковой, это удел сатаны. Потому что анализ – это разложение. У меня на эту тему была, кстати, статья где-то в ЖЖ лет 500 назад, когда еще ЖЖ был жив, а теперь уж он не жив. Ну вот, короче, смысл в чем? Анализируя, разлагаешь. Разлагая, убиваешь. Убивая, уничтожаешь. Угу. Таким образом, анализ как таковой есть удел сатаны. В дуализме, в дуалистической концепции.
Да,
в дуалистической концепции.
Интересная логика. Да.
И далее. Господь созидает, значит, синтезирует.
Соединяет.
Наделяет жизнью, наделяет смыслом прежнюю бессмыслицу, собственно. Он берет несколько частиц, атомов, там, может быть, молекул, каких-то очень подозрительных митохондрий, все время я неодобрительно на них посматриваю. Вот, и все это вместе собирая, в сущности, прах от праха, прах в сущности, собирая прах, Господь mm-hmm. говорит и вдыхает в него жизнь. Это есть синтез. И поэтому мой христианейший народ хорош, отказываясь интеллектуально действовать, он хорош в силу того, что любая интеллектуальная деятельность не обязательно приводит к анализу, а следовательно к смерти и сатанизму. Анализировать это сатанизм.
А какая интеллектуальная деятельность приводит к анализу?
Любая интеллектуальная деятельность приводит к анализу. Потому что синтезировать антиинтеллектуально. Ты просто говоришь «будь». Все, ничего не анализируешь. Как только начинаешь анализировать, да, стань, я говорю, нарекаю тебя Ольгой, стань, будь. Все, это в чем тут анализ-то? Анализа нет никакого. Интеллектуальности тоже ноль. Интеллектуальности ровно ноль.
Так.
Ровно ноль. Это в сущности прокламация утверждения. Стань, Байкалова, стань Байкаловой, нарекаю тебя Байкалова.
Хорошо, обратный пример.
Нет, это сознание. Анализ. Разрушение. Из чего состоит Байкалова? Отрежем ей нос. Посмотрим, что у нее в венах. Сейчас начнем ковырять. Так, посмотрим, что у нее там спина. Это что у тебя на спине? Так, давай-ка быстренько. Раз. Все. Оля, если я начну тебя анализировать, ты 20 минут не проживешь. Умрешь просто. А когда я тебя синтезирую, ты живешь. Понимаешь разницу?
Не понимаю, знаете почему?
Потому что для вас
почему-то анализ это расчленение,
конечно.
Да? Убийство
анализ,
сразу.
Конечно.
Интеллектуальная деятельность это модель в твоей голове.
Неправда. Интеллектуальная деятельность.
Ты оперируешь моделями, которые у тебя существуют.
Неправда. А интеллектуальная деятельность. Это не, 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 не,
у тебя есть комплекс
не,
знаний.
Не складывание шаблонов. Безусловно, неправда. Безусловно, неправда.
И ты ими оперируешь.
Интеллектуальная деятельность. Есть способ предсказания в сущности. Предсказания, а для этого изучения, а для этого классификации, а для классификации, безусловно, разложение на части. Понятно, да? То есть моя цель интеллектуальной деятельности, например, знать, что будет с ручкой, если я отпущу. Смотрите,
вот
я
так,
отпускаю
ручку. Да.
Она упала. Я мог этого не знать. Значит, я должен знать, что, в чем сила науки интеллектуальной деятельности. Потому что я предсказал бы, что ручка упадет. Но я этого не знал, потому что я первый человек в первую секунду творения. Я первый человек. Смотри, я говорю, интересно, меня дико прикалывает узнать, что будет с ручкой, если я ее вот так отпущу. Она упала. О, прикольно. Я говорю, а если второй раз отпустить, может, она полетит вверх, хрен, мы же не знаем. Она опять упала. Ничего себе, говорю я. Вероятно, это закон.
Да,
вероятно,
это закон. Деятельность.
Третий раз. Черт побери, она падает. А если подбросить к потолку, она в конце упадет? Она опять упала. Черт! Это значит, я начинаю думать, а что там внутри ручки? Я начинаю ломать. Разбирать. Я начинаю классифицировать ее детали. Я начинаю классифицировать явления. В силу этого и есть интеллектуальная деятельность.
Давайте перенесем тогда это размышление вот на международный.
Сатана интеллектуален.
О которой мы
сатана
говорим.
Сатана интеллектуален. Можем... Анализ интеллектуален. Анализ и сатана интеллектуальны.
Да, это понятно. Но вот у нас есть позиция. У нас, условно говоря, есть ядерная бомба, поэтому к нам никто не сунется. Мы же не знаем. Мы же ни разу ей не шмальнули. Откуда мы знаем, сунутся к нам или не сунутся? То есть получается...
Давайте шмальнем на проверку.
Вот. Мы же этого не делаем.
Почему мы не делаем?
Потому что мы не интеллектуально.
Мы время от времени стреляем в Камчатку.
Мы
стреляем в Камчатку.
Ручку
мы
можем бросить,
мы стреляем в Камчатку. Камчатка истерзанная. Я все время слышу все время, что в Камчатку попали какой-то ракетой, постоянно русской. Истерзанная, исковерканная Камчатка.
На Аляску, на самом деле, летела, вот не
летает. Нет. Всегда стреляют в Камчатку. Все люди стреляют в Камчатку. Это самое истерзанное место на планете Земля. Если бы я был жителем Камчатки, я бы обязательно протестовал. Сколько можно? Прекратите в нас стрелять. Понимаешь? Мы все время под дулом каких-то ракет. Нас расстреливают непрерывно. Можно я не хочу больше на этой Камчатке жить? А?
Ну да.
Хорошо, 7373. Нет, ну подожди, ну давай, 7373948. Мы должны все-таки сказать, что Бельгия начала на нас наступление. Мы не знаем, как ответить. Вот и все. Ну, судиться с ними, потом чего? Миноносцы посылать, авианосцы, что еще? Ракетоносцы. Алло, здрасте.
Добрый день.
Здрасте.
Сергей, сейчас я вам красиво подытожу.
Давайте, смотрите. Прошу вас.
Насчет Бельгии.
Да.
Это часть западной социокультурной системы.
Да.
Мы российская социокультурная система всеобщая, в том числе мусульманская. Значит, сейчас проходит этап как бы закрытия каждой социокультурной системы немного себе. То есть, допустим, та же Бельгия защищается от нас своими, ну, юридическими и так далее. Мы своим хаосом защищаемся от западной. Почему они к нам не могут войти?
Да.
В том числе от китайцев не могут к нам войти, потому что, ну, наш хаос, наша...
Боюсь, что китайцы умеют систематизировать.
Якобы хаос. Это форма нашей защиты, чтобы мы сохранили свою сущность.
Да.
Запад сохраняет свою сущность.
Да.
Вот это, значит, вот...
То есть это благое, благой изоляционизм в сущности?
Это как бы сейчас этап идет в кавычках
изоляционизма, да, ну я плевать,
попали. Чтобы сохранить и решать свои задачи. Задачи есть у западной социокультурной системы сохранения территории.
Но есть
нюанс. Таких, как Америка, например. Кстати, никогда, я считаю, никогда не надо делить Западную Европу, Америку,
если
Канаду,
вас, можно, можно, можно,
единая
можно,
западная
можно,
социокультурная
можно
система.
В качестве вопроса, а тут один тянет руку. Значит, слушайте, и целый ряд этих систем абсолютно не могут жить без экспансии. Как то? Исламский мир не может жить без экспансии. Экспансия – смысл жизни исламского мира, раз. Западный мир, к сожалению, без экономической экспансии жить не может. И осталось,
да.
И осталось,
да,
не осталось ничего, кроме Африки. Дальше. Сергей, китайский мир не может. Да.
Их всего семь.
Ну, они не могут жить...
Африканская, мусульманская,
южная. Все. Но есть целый ряд систем. Если вы позволите, я подытожу теперь то, что вы сказали. Вы сказали, что нарастает изоляционизм как способ сохранения систем, которых всего семь. Ну, например, пожалуйста. Угу. Я не спорю.
Тогда вопрос. Россия – это какая система?
Россия – отдельная система хаоса, которая защищается хаосом, согласно нашему слушателю. Так послушай. Есть целый ряд систем, во-первых, которые очень просто могут кристаллизовать хаос. Например, китайцы. Они умеют кристаллизовывать, да? Присущими им методами, которые понятны русским. Понятно. Без всякой демократии, спокойно. Вот. Значит, и, кстати говоря, немцы тоже умеют без всякой демократии. Орднунг, арбайтен, шнелле-шнелле.
Нихт капитулирован.
Нихт капитулирован. Арбайтен, шнелле-шнелле, плетку и пошел. Вот. Значит, умеют. И китайцы умеют. Ну и все. Значит, первое. Второе. И целый ряд этих систем, которые мы подозреваем в изоляционизме, не могут жить в изоляции и обязаны заниматься экспансией. В частности, исламский мир не может не заниматься экспансией. Закон его жизни есть экспансия. В частности, западный мир не может не заниматься экспансией. Его закон жизни и цель существования – экспансия западного мира. Понятно? Поэтому, когда мы говорим, что мы сейчас все изоляционируемся и отсидимся тихонечко в пещерах пензенских, помнишь, в пензенских пещерах люди сидели?
Не пройдет.
Это не пройдет, товарищи. Это не пройдет. Простите меня, пожалуйста, дурака. Ну вот, в движении.
Подъем. В движении.
Движение. 4 балла. 4 балла на 10.55 дает Яндекс. Сложные места на Осташке и сложно у Королева на Ярославке. Значит, дальше. Въезд в город. Да так, ерунда. Но на Калужке перед газопроводом, вот как обычно.
Киевка традиционно.
Киевка чуть-чуть. Там что там? Я сейчас посмотрю. Киевка 15 км в час. Боже, они считают, у них голова кружится от скорости. Ты что? Вот. А что трудновато? Сегодня в текстилях легко. И это очень странно, и потому что пробка есть 3 км в час, но она меньше раза в 4, чем обычная. И плохо у Сити на третьем транспортном внутреннем. Ну, так, все остальное нормально, 4 балла. Я, боже мой, на что мы жалуемся. Отлично, мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем его. Это четверг, 18 июня.
Подъем.